слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Картинки с выставки «Ван Гог в музее Метрополитен». Коллекция доктора Гоше. Программу в Нью-Йоркской студии подготовили Александр Генис и музыковед Соломон Волков. Впервые в эфире 26 июня 1999 года.
Музыкальная заставка из Мусоргского говорит о том, что в эфире очередная передача нашего постоянного радиоцикла «Картинки с выставки». На этот раз предметом разговора послужит одна из самых популярных выставок летнего Нью-Йорка – коллекция доктора Гоше, которая сейчас с огромным успехом проходит в музее Метрополитен. Как всегда, в передачах, связанных рубрикой «Картинки с выставки», мы сперва поговорим об экспозиции, а потом проиллюстрируем ее музыкальными произведениями, связанными с героями сегодняшней программы. Поль Фердинанд Гоше прожил интересную и долгую жизнь. Он родился в один год с Толстым и умер лишь на год раньше его. Врач-гомеопат, он увлекался искусством, дружил с художниками и помогал им. Обладая прекрасным вкусом, Гоше одним из первых распознал гениальность своих богемных друзей. Самым знаменитым из них был Винсент Ван Гог, который провел с доктором последние недели своей жизни. Благодаря дружеским связям доктор Гоше со временем стал обладателем бесценной коллекции картин. В ней 130 работ, среди них полотна Сезанна, Писсаро, Мане, Ренуара, Сислея и, конечно, Ван Гога. Его портрет доктора Гоше, проданный не так давно на аукционе чуть ли не за 100 миллионов долларов, изюминка экспозиции. Выставка «Метрополитен» дает возможность познакомиться с картинами импрессионистов, которые до сих пор еще не пересекали океана. Как всегда, в этом лучшем из нью-йоркских музеев кураторы позаботились не только об освещении и грамотной развеске работ, но и о специфической атмосфере выставки. Экспозиция устроена таким образом, что зритель будто попадает в интерьер висящих перед ним картин. Слева, скажем, вангоговский портрет доктора Гоше в белой фуражке, а справа сама фуражка, потемневшая от времени. Особая популярность этой выставки связана с тем, что нью-йоркские зрители всем мастерам предпочитают импрессионистов и постимпрессионистов. Так, любимый художник американцев, как недавно выяснила статистика, Клод Мане, чьи полотна, как я уже говорил, тоже попали в коллекцию. Для меня, впрочем, главный соблазн экспозиции – новая возможность посмотреть на картины самого знаменитого пациента доктора Гоше. По-моему, Ван Гог – последний художник в истории живописи, которого можно просто любить. За ним открывается пропасть современного искусства, в котором уже нужно разбираться. Можно научиться восхищаться изобретательным Дали, остроумным Магритом, революционным Малевичем, но все это интеллектуальные упражнения. Живопись, вызывающая немедленный и острый эмоциональный шок сопереживания, закончилась для меня 109 лет назад, в тот день, когда Ван Гог умер на руках доктора Гоше. Искусство все-таки рассчитано на людей простых. Профессиональное суждение плохо сочетается с непосредственной реакцией. Если критик знает свой предмет, то он знает и как он сделан. Он уверен, что картины пишут красками, музыку нотами, книги буквами. И читают, скажем, литературные критики не книги, а слова. Оттого им обычно не жалко Анну Каренину. Современное искусство чаще всего и не рассчитывает на такую простодушную реакцию. 20 век разъял свои шедевры, сдернул занавес, оголил подмостки, обнажил конструкцию. Условность – непременное свойство нынешней культуры. Но от того, что человек научился отличать искусство от жизни, он не потерял потребности в катарсисе. Кстати сказать, древние греки вкладывали в это понятие почти физиологический смысл. Катарсис – это очищение. Можно очистить желудок, если перебрал какого-нибудь фалернского, а можно очистить душу, если она ожесточилась на какой-нибудь Пелопоннесской войне. Но мы, скрывая тягу к чистым эмоциям под маской иронии, предпочитая называть китчем искусство, имеющее дело с героикой и патетикой, с любовью и ревностью. Современное искусство чаще связано с другими категориями – миф, концепция, пародия. Старые мастера, однако, знали толк в сильных чувствах. И для меня Ван Гог – последний мастер, смерть которого обозначила границу между старой и новой культурой. Вот и на эту выставку «Метрополитен» я пришел, чтобы смотреть на картины Ван Гога без интеллектуального умысла, только ради того волнения, которое испытывает каждый, кто пристально вглядывается в эти мучительно извивающиеся оливы, клубящиеся кипарисы, бешено изрытую кистью землю. С одной стороны, у Ван Гога никогда не бывает истории, которую можно пересказать словами, ну, как у наших передвижников. С другой, он остановился на том пределе, за которым живопись уже превращается в голую изобразительную идею. Его картины – отражение чистой творческой энергии, которая выплескивалась на любой предмет – стул, вазу, трубку, сюртук. В них нет ничего твердого, неподвижного, окончательного. Все тут зыбится и мерцает. Задолго до физиков Ван Гог открыл волновую природу Вселенной. От этого его картины лучатся энергией. Рассказывают, что Ван Гог страстно мечтал, чтобы его картины ожили. Если бы это случилось, или если бы мы, как это сделал в своем фильме Куросава, смогли переступить раму и войти в полотно, то удалось бы нам дышать воздухом, выкрученного как белье неба, о чем бы мы говорили с доктором Гаше, черты которого так и перетекают с портрета в вечность. За последние 70 дней жизни Ван Гог написал 70 полотен. Куда он так торопился? С кем состязался? С Богом, дьяволом, природой? Кажется, что каждый холст для Ван Гога был окном в хаос. Поэтому он лихорадочно замазывал дыру в бесконечность кистью, мастихином, ладонью. Может быть, поэтому, избегавший библейских сюжетов, Ван Гог представляется мне самым религиозным из всех художников, каких я видел. Религиозность Ван Гога выражена без образов, без идей и концепций. Эмоция, схожая с той, что испытываешь в детстве. Елка, золоченые орехи, свечи. Почти, но еще не совсем праздник. В ожидании этого немыслимо прекрасного торжества написаны все картины Ван Гога. Он просто ближе других подошел к тому, что раньше называлось музыкой сфер. Кажется, вот-вот разверзнутся небеса, и она грянет. Однажды такое и впрямь случилось в картине «Звездная ночь». Над тихим и уютным городком пронесся неслышный порыв космического урагана. И нестрашные далекие звезды выросли в миллион раз. Потом ученые уже нашего века поразились. Звезды Ван Гога в деталях совпали с фотографиями спиральных галактик. Эту картину Ван Гог упомянул в том же последнем письме.
«Весь год я работал с натурой, но не думая ни об импрессионизме, ни о чем другом. Один раз я позволил себе увлечься и сделал слишком большие звезды».
После Ван Гога никто же не писал таких больших звезд. Может быть, человеку не дано подойти к ним ближе. Может быть, эволюция искусства поставила предел приближения художника к небу. А если подойти все же еще ближе, картина расплывется, растает или войдет в душу. Но это уже дело каждого. Тут смотреть не на что. И тем не менее, Ван Гоговский эксперимент продолжается. Продолжаются его мужественные поиски на грани между искусством и религией. А сам Ван Гог теперь представляет фигуру художника вообще без имени. Он бог богемы, ее идол. Не потому, что современники его не признавали, не платили ему денег, смеялись над его полотнами. Нет, только потому, что Ван Гог с наивностью и фанатизмом сумасшедшего верил в искусство как единственный язык, на котором можно объясниться не с людьми, а с миром. В 20 веке, когда искусство слишком часто пыталось перекроить общество, Ван Гог остался пророком того священного безумия, что обрекает личность на мучительный поиск своей, а не общей истины. Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». У микрофона Александр Генис. Мы продолжаем очередной выпуск картинок с выставки. Сейчас, по заведенным правилам, речь у нас с Соломоном Волковым пойдет о музыкальной интерпретации тех мыслей и чувств, что вдохновляли героя нашей сегодняшней передачи Ван Гога. Напомню, что его картины сейчас выставлены в Нью-Йоркском музее «Метрополитен» в составе коллекции доктора Гаше. Итак, Соломон, какую музыкальную параллель картины Ван Гога вы предлагаете?
Сегодня я выбрал в качестве музыкальной иллюстрации к Ван Гогу произведение французского композитора Жоржа Безе «Орлезианка». Это сюита из его музыки, которой он иллюстрировал драму Альфонса Даде под тем же названием «Орлезианка». Сюита была написана в 872 году, и интересно, что Безе оставалось жить всего только 3 года, но за эти 3 года он должен был успеть еще написать «Кармен». Здесь тоже любопытна параллель. И Безе, и Ван Гог прожили 37 лет. 37 лет – это какая-то роковая цифра.
Не только во французской, но и в русской культуре, как мы знаем.
Да. И есть другие параллели в жизни Безе и жизни Ван Гога, хотя, конечно, есть и существенные различия. Ван Гог очень интересовался творчеством Даде. Это любопытно, об этом не всегда вспоминают, потому что на первый взгляд кажется, что между тем, что писал Даде, мы его в первую очередь знаем как автора комического романа.
«Тартарина Староскона», да, конечно, да, любимая книжка нашего детства.
Да, но как-то она не сопоставляется с Ван Гогом. А на самом деле это было одно из любимых произведений Ван Гога. И более того, все творчество Даде в целом, в частности «Тартарина Староскона» и также «Орлезианка», были в числе причин, которые вообще побудили Ван Гога выбрать Арль, выбрать Прованс для того, чтобы там поселиться. И, как известно, именно в Арле он создал многие из своих шедевров, из своих важнейших произведений. Гоген в одном из своих песен, кстати, жалуется на то, что голова Ван Гога забита произведениями Даде, и что ему воображается нечто здесь в Арле такое, чего здесь на самом деле нет. Сам Гоген достаточно скептично относился к увлечению Ван Гога Арлем. Его идеалом было Таити. И здесь мы можем найти параллель в вовлечении вот какому-то такой примитиву, какой-то экзотики и у Ван Гога, и у Гогена. Драма Даде «Орлезианка» повествует о тех вот самых сильных эмоциях, сильных страстях, о которых вы говорили раньше. И они отражают вот некоторую такую чистоту, если не сказать примитивность первоначальной эмоции. Это чистота, это примитивность и это страсть и отразились в музыке Безе. Говорил, что будущее нового искусства на юге. Но интересно, что вот этот юг Франции, Арль, Прованс, для него был паллиатив. На самом деле, говоря о юге, он имел в виду не больше, не меньше, как Японию. И сам писал из Арля, что здесь я нахожусь в Японии.
Японский сюжет в жизни Ван Гога – необычайно интересная тема. Особенно потому, что Ван Гог был первым по-настоящему большим художником в Европе, который открыл японские гравюры и японскую живопись в целом для европейцев. Дело в том, что гравюрами очень увлекались многие художники того времени. Уистлер, например, американский художник. Но именно Ван Гог сумел перенять не формальные какие-то качества японской гравюры, а именно суть и идею всего восточного искусства. Никто так тонко не понимал восточное искусство, как Ван Гог. Поразительно, что Ван Гог даже сам для себя изобрел иероглифы. Если присмотреться к его поздним работам, то мы увидим, что мазки на них выполнены особой формой. это сделано так, как будто бы он имитировал иероглифы восточной письменности. На самом деле он, конечно, не знал ни иероглифической письменности, но он придумал для себя вот такую форму мазка, которая имитирует японскую письменность.
Парадокс заключается в том, что при этом любимыми авторами Ван Гога все-таки были вот эти французские натуралисты. Золя, Даде, в меньшей степени Флобер, Мопассан. Ничего, по-моему, более далекого от японского искусства себе и вообразить нельзя.
Это действительно странно, хотя не будем забывать, что Золя, например, был большим поклонником японской гравюры. В те времена вообще не было ни одного значительного художника в Западной Европе, который не увлекался бы японской графикой, японской гравюрой в целом особенности. Любопытно, что для Ван Гога японцы важны были не потому, что это была экзотическая живопись. Ему казалось главным мировоззрение японского художника. Он говорил, посмотрите, в одном из своих писем он писал брату Теодору, посмотрите, что, на что тратит японец свою мудрость. Не на то, чтобы рассчитать расстояние от Земли до Луны, не на то, чтобы вычислить политику Бисмарка, а на то, чтобы нарисовать былинку. Но это умение изобразить былинку, создать портрет былинки, позволяло ему и изобразить четыре времени года.
Интересно, что практически вот на всех пластинках с записью Орлезианки Безе, которую я знаю, воспроизведена орлезианка, портрет орлезианки работы Ван Гога.
Надо сказать, что этот выбор не совсем мне понятен. Дело в том, что музыка Безе, при всей ее прелести и, я бы сказал, безыскусности, нам она кажется, во всяком случае, вполне традиционной, никак не ассоциируется с бунтарским революционным искусством Ван Гога.
Интересно, что доктор Гаше сказал, когда он взглянул на вот этот портрет Орлезианки, его комментарий был такой: «Как трудно быть простым». И вот не кажется ли вам, что здесь секрет вот этого треугольника, который объединяет Ван Гога, японцев и музыку Безе?
Может быть, еще дело в том, что Ван Гог, как все великие художники, часто не понимал революционности того, что он делает. Ведь в своих письмах он перечислил несколько десятков художников. Обычно это второстепенные имена, которые мы уже давно забыли и знаем только потому, что они упомянуты в письмах Ван Гога, которые, на его взгляд, несомненно, превосходят его в мастерстве. Он к себе относился с великим смирением, относился к своему творчеству. И, может быть, он не чувствовал той революционности, которую мы ощущаем в его картинах. Знаете, когда заходишь в музей и видишь картину Ван Гога, она прожигает стену, ее нельзя не заметить.
Я думаю, что мы забываем о той революционности и о том эмоциональном впечатлении, которое производила на современников музыка Безе. Она для нас просто слишком привычна. А в свое время это была тоже революция, революция на сцене.
Вы и правы, действительно, музыка Безе, если ее сравнить с Ван Гогом, кажется написанная чистыми красками, такими же несмешанными, как и полотна Ван Гога. Здесь нету полутонов, нет нюансов. И в этом, пожалуй, действительно скандальность этого сочинения. Не будем забывать, что как полотна импрессиониста вызвали скандал в салоне, так и опера Безе вызвала скандал ее премьера в французской парижской опера. Итак, параллель Безе-Ван Гог. Будем считать ее установленной. Но я хотел бы вынести для обсуждения вопрос более широкий. Как импрессионизм и постимпрессионизм отразился в музыке? Причем не только французской, но и в русской. Ведь движение, начатое французскими художниками, имело огромное влияние и на русское искусство.
Я бы немножко переформулировал ваш вопрос. Я бы задумался о том, как идея вот простого сильного человека с сильными страстями реализовалась приблизительно вот в этом вот искусстве русском где-то на грани веков. Ведь интересно, что вот эта тема свободного человека и якобы свободного человека, она была довольно модной. Блок ее очень много занимался. И мне кажется, что она очень очень ярко реализовалось в это время в творчестве Рахманинова, который взял для своей первой оперы «Алека» известный нам сюжет Пушкина из его поэмы «Цыгане», где в сущности разрешается та же самая проблема. Свободные страсти и как общество эти страсти пытается поставить в какие-то рамки, как оно пытается обуздать их. Таким образом, в опере Рахманинова «Алека» мы видим некую вариацию на тему оперы «Беза Кармен».
В начале передачи Ван Гог венчал с собой европейскую живопись. После него изобразительное искусство стало принципиально другим. Оно потеряло фигуративность. В конечном счете, все лучшее в 20 веке создано художниками, которые отошли от традиции мировой живописи. Как обстоит дело с музыкой?
Ну, это одна из моих любимых идей, что после конца XIX века музыка в значительной степени тоже отвлеклась со столбовой дороги, если можно так сказать, и где-то к середине XX века вообще потеряла какой бы то ни было выход на широкую аудиторию, и композиторы вообще потеряли какую бы то ни было возможность диалога с широкой аудиторией, и этот диалог они только сейчас начинают восстанавливать. И это очень длинный и мучительный процесс. И в этом смысле, конечно же, мы с большой ностальгией и даже, я бы сказал, с тоской смотрим на те времена, когда такие композиторы, как Безе, умудрялись создавать музыку новую, музыку яркую, технически очень изощренную и блестящую, и в то же время апеллирующую к достаточно широкой аудитории, иногда даже поверх голов критиков, когда мы говорим, скажем, о провале «Кармен», то это провал весьма относительно был провал у критики, но не аудитории. То же самое повторилось и с «Арлезианкой». Когда эта «Арлезианка» была сначала исполнена, она не была встречена с восторгом, но почти мгновенно в том же самом году она обрела успех у публики и стала одним из самых популярных произведений Безе. Таким образом, мы можем сказать, что Безе удалось вкусить славу и успех еще при своей жизни, и в этом смысле он оказался более счастливым человеком, чем Ван Гог.
Вы слушали очередной выпуск программы «Картинки с выставки». Этот выпуск был посвящен выставке «Коллекция доктора Гаше», проходящей сейчас в музее «Метрополитен». Передачу подготовил и вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нет никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там, в других странах. У нас прекрасная страна.
чтобы работа вот была. Я, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Когда время выходит из берегов». Мюнхенская премьера оперы Владимира Тернопольского. Подготовила передачу Ирина Лейна. Впервые в эфире 26 июня 99 года.
Über die Ufer tritt.
Wenn die Zeit über die Ufer tritt, gibt es einen verkürzten Aufenthalt in der Gegenwart? Was geschieht mit dem menschlichen Zeitgeschehen? Wie kam die Welt in die Zeit? Wie kam die Zeit in die Welt? Ist die Zeit in die
В Мюнхене завершила работу 6-й Мюнхенской биеннале, и чудным образом мы увидели здесь оперу, написанную московским композитором Владимиром Тернопольским. Каким образом, собственно, вы попали на биеннале? Это какой-то исключительный случай.
Предыстория этой оперы такова. В 1994 году в рамках биеннале мне исполнялось заказное сочинение под названием «Дыхание исчерпанного времени». Для большого симфонического оркестра с большим количеством ударных, электроники и так далее. Вот это сочинение прошло с большим успехом. И после этого концерта ко мне подошел Хенце, тогдашний художественный руководитель этого фестиваля, и предложил подумать об опере. И он же предложил, я думаю, очень экспромтом, потому что он сейчас об этом не может ничего вспомнить. Хотя, я думаю, он, наверное, помнит просто какие-нибудь. Он предложил подумать о Чехове. Честно говоря, меня это предложение застало врасплох, и это, конечно, наверное, для каждого композитора очень лестное предложение, но я не сказал «да», я сказал, что должен подумать, я думал год. И, естественно, я перечитал всего Чехова еще раз, пьесы имею в виду. Я очень люблю Чехова, но мне просто казалось, что это не моя ткань, что это не мой эмоциональный мир. Я, может быть, хотел бы быть... так, более скромным в смысле выражения там, эмоций, но у меня просто не получается. И, в общем, в какой-то момент, вот где-то через год, я понял, что, что меня захватывает в искусстве Чехова. Это не то, что как-то вообще принято, не в том плане, что Чехов – это как бы маэстро пауз, маэстро каких-то полутонов.
Недоговорок.
Недоговорок, да. А меня захватило нечто другое. Меня поразило, насколько Чехов предвосхитил, с одной стороны, экзистенциализм, и с другой стороны, даже театр абсурда. При этом, на мой взгляд, он гораздо богаче, чем даже сумма вот этих названных направлений, хотя бы потому, что на поверхности-то у него присутствует все время какой-то бытовой еще пласт вот того времени. И вот весь этот диапазон между вот таким бытовым, ну почти что Островский даже, и вот диапазон между вот этим бытовым уровнем и вот этим глубинным, который уже театр абсурда практически, вот весь этот диапазон очень заполнен, причем заполнен тоже так, знаете, скорее акварельно, нежели густым таким маслом, скорее намеком, нежели прямо, так сказать, в лоб. И вот эта глубина чеховская в этом смысле меня необыкновенно захватила. И одновременно с этим я подумал, что именно так Чехова ни в коем случае нельзя омузыкаливать, ни в коем случае нельзя сегодняшнему композитору брать в чистом виде за основу какой-либо текст и подкладывать под него музыку. Это прерогатива, скорее, жанров легкой музыки. А вот эта великая традиция, на которую, так сказать, на которой мы все воспитаны, идущая там от Даргомышского, который омузыкалил прозу, или от Мусоргского, который одна из вершин вообще оперного искусства, одна из вершин русской музыки, или, допустим, у Шостаковича, когда он берет нос гоголевский и омузыкаливает как бы его, мне кажется, что это направление уже, ну, где-то со второй трети XX века начисто исчерпано. И, к сожалению, оно в сегодняшней русской музыке господствует.
Здесь,
во всяком случае, в Германии могу сказать точно, что нет ничего более чуждого для современного немецкого слушателя, нет ничего более наивного, как бы подстрочное, дословное омузыкаливание текста прозаического. То есть этот период был.
Мюнхенский зритель ходит на традиционные старые оперы, наполняет залы с той же страстью, что мы видели на ваших нескольких премьерах, когда зал Принц-Регентен-театр был наполнен до последнего места, и даже на абонементном концерте, которого мы с вами так боялись, потому что было понятно, что придет та самая, как ее здесь называют в переводе с немецкого, мелкокличатая буржуазия, то есть люди, не привыкшие ни к какому авангарду, и что они, посмотревшие неделю назад, послушавшие «Цыганского барона», скажем, вдруг...
Не скажем, а буквально в смысле.
Буквально в смысле.
Вчера
это было
шел «Цыганский барон», а сегодня...
Да, окунуться в эту дискомфортную атмосферу вашей музыки, и что они просто встанут и выйдут. И мы таки видели, что, ну, может быть, человек 15-20
да.
покинули зал. Но остальная публика даже на этом абонементном концерте аплодировала потом стоя. Вы не видели это? Я была в зале.
Но я бы не стал перевеличивать. Немецкая публика очень дисциплинирована. Если она посмотрела спектакль, она будет аплодировать так.
Ну, а фестивальная публика, когда пришли здешние художники, музыканты?
Да, это очень строгая публика. Это едва ли не самая строгая публика во всем мире.
Строгая. Но, тем не менее, она приняла вашу оперу.
Ну, это очень приятно.
Ваша музыка принципиально отличается от наших классиков, от того, на чем воспитывались мы. Насколько вы лично и осознанно участвуете в том, чтобы сделать отличную музыку? Вы другой композитор.
Ну, вообще, честно говоря, вот так как я себя понимаю, я, в принципе, очень традиционный композитор, и я слышу в своей музыке все время реминисценции Мусоргского. Я даже могу просто вот указать пальцем, где они есть. Я сейчас не могу сказать, что там на протяжении всей оперы звучит один лейтмотив, который связан с колокольным звоном. Но это просто Мусоргский.
Это цитата.
Это не цитаты. Но это уже стало какой-то идиомой русской музыки, и от этого даже трудно уйти. В общем, в моей музыке есть это, и не только в этой опере, но и в другой. Это уже какая-то вот, это какой-то ген.
Ну, это часть вас.
Это часть
Или
меня.
Вы понимали, что вы пишете по заказу на немецкие деньги, и вам нужно показать нечто русское?
О, нет, это самый порочный путь, который может быть вообще. Вот такая матрёшка, это самое порочное. Нет, надо оставаться самим собой, это самое важное. Конечно, тут не нужно думать, что ты пишешь там для Германии или пишешь для России, хотя это проблема тоже есть, и она не новая абсолютно. Она была во времена Моцарта. Почитайте его письма, когда он писал, что в Париже там публика любит то-то, а там в Италии то-то. Действительно, разность менталитетов есть. Но об этом, если думать, то в самую последнюю очередь. Если брать по российским рамкам, скорее для сегодняшней русской музыки более характерно оглядывание назад, нежели, так сказать...
Назад или на запад?
Назад. Назад. На мой взгляд, у нас больше преобладает стилизация над композицией. Здесь же в немецкой музыке хватает этого другого, но вот таких для серьезного композитора скорее вот этот элемент эксперимента, он, да, он приветствуется, и он очень важный.
Вообще здесь все общество, не только музыкальное, да, его безусловно. Часть, настроена да. на то, чтобы каждый день да. иметь что-то новое.
Это вообще главный, наверное, признак всего западного общества, в отличие от нашего. Мы все смотрим назад, ищем там и в нашем социальном устройстве какой-нибудь идеальный там 17 или какой-нибудь 14 век, когда было идеальное царство, его никогда не было, не хватает вот этого какого-то смелости и экспериментирования. На ваш вопрос я бы так говорил. В какой системе координат оценивать мою музыку? Если в системе координат той, которая сейчас вот существует в России, да, это, наверное, новое, авангардное, что такое. Если с точки зрения той системы координат, которая существует на Западе, абсолютно нормальная, добротная, центристская тенденция.
Послушав нас с вами, радиослушатели подумают, что речь действительно идет о чем-то очень близком Рахманинову и Чайковскому. А на самом деле в зале звучала музыка, аналога которой я, например, не могу припомнить.
Поверх барьеров. Мюнхенская премьера оперы «Когда время выходит из берегов». С композитором Владимиром Тернопольским беседует Ирина Лейна.
Оперу. Для себя, для музыкантов, которые будут потом страдать над этими партитурами, или для обычной публики?
Конечно, для себя. Профессия композитора, в принципе, она может со стороны казаться такой замечательной. Ничего хорошего в ней нет. В том плане, что когда человек пишет, он мучается. До того, как он начал писать, он тоже мучается. 2,5 года назад. Просто не знал, с чего мне начать. Я чувствовал, что я проваливаю все, что с меня требует уже там... какие-то наброски, какие-то идеи. Я не знаю, должен начать я с первой ноты или должен охватить я всю структуру в целом. Когда состыкуется вот этот вид с высоты там, птичьего полета и вот конкретная прелесть, чувственная прелесть и точность психологическая вот этой интонации, вот тогда можно начинать работу. И точно так же с живым материалом. Либо ты его мумифицируешь, и это первое, что нельзя делать, потому что это сразу же ложь. Понимаете, сейчас не признаются в любви, так как признаются во времена Чехова. Сейчас другое... Ну, понятно, сейчас все другое. В то же время вот резко языка современного Чехова – это другая крайность. Это вот то, что делается в Германии. Через некоторое время я понял, что все пьесы Чехова, в принципе, об одном и том же. Там даже мотивы повторяются. Важно, что они друг друга не слушают, что они как бы убеждают сами себя, что они говорят о будущем. Мой первоначальный замысел был таков. Я беру один и тот же текст Чехова и как бы интерпретирую музыкально три раза. Один раз во времена Чехова, второй раз вот как бы сегодня, и третий раз этот же текст, но как бы в каком-то неопределенном далеком будущем. Число три, конечно же, навело меня на мысль о трех сестрах. Первое, что меня смущает в опере, это ария. Вот когда певец выходит на сцену, или певица скрещивает руки на груди и начинает что-то проникновенно петь, вот это, ну, это уже, конечно, фальшь, а особенно в такой материи, как Чехов, этого просто нельзя допустить. Эта ариозная, квази-ариозная мелодия расщеплена таким образом, что она проходит у нескольких персонажей. И, в принципе, это как бы по жанру ансамблевая опера, что, кстати, придало колоссальные трудности для ее разучивания, потому что мало выучить свою партию – это почти ничего. Нужно репетировать все время в ансамблях. И певцам потребовалось более 50 репетиций. Это, конечно, чудовищно.
И вы, как композитор, можете подтвердить, что они не делают промахов?
Почти нет. Практически почти
как
нет.
Как вы это оцениваете?
Вы знаете, это феноменально. Я не знаю, как это делать. Наши российские певцы, они просто не понимают, даже не представляют, какие требования сегодня выдвигаются вообще певцам. Ну, что вам сказать? Это здесь норма. Художественный руководитель фестиваля спросил меня, а вообще есть в Москве оперный театр, который это может поставить? Поставить – да. Оркестр может подобрать не хуже. Спеть – нет. Это я сразу могу
сказать.
Опера заключается в том, что его как бы нет. Когда я говорю о разных временах, я больше имею в виду не сами идиомы музыкальные, сколько манеру исполнения и манеру озвучивания слов. В первом действии господствует более или менее традиционная кантилена. Во втором действии происходит трансформация типа пения. В словах все больше и больше подчеркиваются согласные. Распеваются не только АО традиционно, но Р, З, Н. Сами слова постепенно распределяются между персонажами.
И музыка идет от темы разговора.
Музыка здесь строится таким образом, совсем иначе по структуре, нежели в первом действии. Если в первом действии господствовали очень долгие такие волны, неестественно долгие для романтической музыки, для классической музыки. Это, конечно, какой-то такой сюрреалистический эффект. То во второй части господствует такая монтажная логика. У каждого есть своя какая-то своя фраза, свой какой-то ритм, и они наподобие вот коллажной картинки так или иначе монтируются друг с другом. Что касается третьей части, слова теряют всякий смысл, слова разбиваются на слоги, слоги путешествуют по разным певцам. Смысл остается, я думаю, едва ли вообще понятен, ну, кроме отдельных, там, может быть, слов. Речь идет о том, что люди вообще потеряли смысл жизни.
Драма кончилась трагедией. Вы убили своих героев.
Нет, я не убил. Они как бы все возносятся. А земная жизнь для них теряет смысл. И их телесная оболочка им только мешает жить. Они верят в нечто, что может их спасти, что может их трансформировать. Ну, как всегда
тоже
у Чехова.
И вы тоже верите?
Вообще не очень.
Фестиваль закончен, вы стали знаменитостью, получили, очевидно, какие-то предложения дальше сотрудничать. Или вы уезжаете в Москву просто уставшие, но счастливые?
Самым счастливым я был тогда, когда я понял, что я должен делать, и когда я начал работать. И вообще процесс работы, это, конечно, самый мучительный, но и самый счастливый. Полтора последних года я работал вот буквально день и ночь. И это был, наверное, один из самых счастливых периодов в моей жизни. Мне просто жалко, что эту оперу закончил. А, так сказать, относительно знаменитости, не знаменитости, честно говоря, ну, я уже не в том возрасте, чтобы испытывать какие-либо иллюзии. И я понимаю, какое место сегодня занимает художник вообще в мире, а именно никакого. Вот, и никакое твое предыдущее сочинение не дает тебе даже психологической гарантии. Это самое важное. Даже психологической гарантии никакой на свое ближайшее будущее. Вот следующее я собираюсь писать камерное сочинение, там какой-нибудь квинтет. И я себя чувствую таким же беспомощным, как и в начале оперы. Так что вот это мое ощущение.
А практически заказы какие-то существуют, вот так как был заказ Мюнхенского биеннале?
Ну, кстати, они следуют не тотчас, они следуют, возможно, через некоторое время. Сейчас у меня есть, конечно, крупная работа, у меня сейчас одно предложение для оркестра BBC с чтецом или с чтецами и, возможно, еще с детским оркестром.
Я благодарю вас за то, что вы нашли время встретиться с нами. Мы желаем вам успехов, и мы хотели бы видеть еще ваше произведение. Зовите нас.
Выходит из берегов. Мюнхенская премьера оперы Владимира Тернопольского. С композитором беседовала Ирина Лейна. Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.
Самое интересное, анклав – нидерландский город Баарле, который состоит из двух городов – бельгийского и голландского – Баарле-Герцог, Баарле-Нассау.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» британский писатель Виталий Витальев рассказывает о странах, где он побывал и о которых он написал путевые заметки.
В этом городе существует 20 кусочков Бельгии и 8 кусочков Голландии. В одном городке полицейские той и другой страны сидят там не только в одном доме, но и в одной комнате. И граница проходит по письменному столу. И граница проходила через один паб. Люди выходили через бельгийские двери и входили в Голландию, где это было позже на час. Приводило к некоторым проблемам, скажем, две пожарные команды. Очень трудно определить сразу, где источник возгорания находится. То ли это в Голландии, то ли в Бельгии. То есть пока будешь определять, все сгорит.
Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».